Речь идет о другом уровне инцестуального влечения, характеризующегося большей невротичностью. Я говорю здесь о различных уровнях лишь для того, чтобы использовать способ изложения, необходимый для краткого описания. В действительности же нет трех различных уровней, а есть протяженность, которая простирается от самых безобидных до самых злокачественных форм инцестуального влечения. В описании приведенных здесь уровней речь идет лишь о типичных точках этой протяженности. При более подробном обсуждении этой темы можно было бы подразделить каждый уровень на множество подуровней. На этом уровне связи с матерью человеку не удалось развить свою самостоятельность. В менее тяжелых формах речь идет о влечении, которое делает необходимым для данного лица постоянно иметь под рукой фигуру матери, готовой охранять его, предъявляющий мало или не предъявляющий вообще никаких требований, то есть кого-то, на кого можно было бы безоговорочно положиться. В более тяжелых случаях мы, возможно, встретим мужчину, который подыскивает себе в качестве жены фигуру строгой матери. Он чувствует себя как пленник, который не имеет права сделать что-то неугодное этой жене-матери, и постоянно боится вызвать ее возмущение. Возможно, неосознанно он бунтует против этого, и потом чувствует себя виноватым и еще более послушно подчиняется ей. Протест может выражаться в сексуальной неверности, в депрессивном состоянии, в форме внезапных приступов гнева, а также в симптомах психоза или в общем упрямстве. Такой мужчина может также страдать от серьезных сомнений в своей мужской силе или от сексуальных расстройств, таких как импотенция или гомосексуализм. Другую картину, нежели ту, в которой господствует страх и мятеж, являет привязанность к матери, связанная с поведением нарциссичного мужчины-соблазнителя. Часто такие мужчины в раннем детстве имели чувство, что их мать предпочитает им отца. Они были очарованы ею, в то время как отца они ненавидели. Потом эти мужчины развили в себе сильный нарциссизм, который вселяет им уверенность, что они лучше, чем отец или любой другой мужчина. Эта нарциссическая убежденность избавляет их от необходимости делать многое или вообще что-либо для доказательства своего превосходства, ибо оно строится на связи с матерью. Поэтому у таких мужчин их самооценка связана с отношением к женщинам, которые откровенно и безгранично ими восхищаются. Больше всего они боятся, что не смогут добиться восхищения женщины, которая избрала их, поскольку такое поражение угрожало бы основе их нарциссической самооценки. Но если они и боятся женщин, то этот страх проявляется не столь открыто, как в предыдущем случае, ибо картину определяет их нарциссически соблазнительное поведение, которое производит впечатление теплой мужественности. Однако при этой форме связи с матерью, как и при всех других интенсивных формах, считается преступлением, если некто ощущает любовь, интерес или лояльность по отношению к кому-то, кто не является фигурой матери, будь то мужчина или женщина. Нельзя интересоваться кем-то или чем-то, включая работу, поскольку мать полностью завладевает соответствующим индивидом. У таких мужчин часто бывает нечиста совесть из-за того, что они чем-нибудь интересуются. Даже самым безобидным образом порою они становятся типом предателя, который никому не может быть верен, ибо он не может быть неверен своей матери. Я хотел бы привести некоторые сны, характерные для связи с матерью. Первый. Мужчине снится, что он один на пляже. Подходит пожилая женщина и улыбается ему. Она показывает знаками, что может покормить его грудью. Второй. Мужчине снится, что на него напала сильная женщина. Она держит его над глубокой пропастью и затем отпускает. Он падает вниз и разбивается насмерть. Третий. Женщине снится, что она встречает мужчину. В этот момент появляется ведьма, что приводит спящую в ужас. Мужчина вынимает револьвер и убивает ведьму. Спящая убегает из страха быть разоблаченной и машет мужчине, чтобы он следовал за ней. Едва ли нужно объяснять эти сны. В первом из них основным элементом является желание быть накормленным матерью. Во втором — это страх быть уничтоженным всемогущей матерью. В третьем — женщине снится, что мать-ведьма убьет ее, если она полюбит мужчину, и только смерть матери может ее освободить. Но как обстоит дело с привязанностью к отцу? Несомненно, такая связь имеется как у мужчин, так и у женщин. В последнем случае она иногда переплетена с сексуальными желаниями. Вместе с тем создается впечатление, что связь с отцом никогда не достигает глубины привязанности к матери, семье, крови, земле. В то время как отец в известных особых случаях сам может стать фигурой матери, все же его функция обычно отличается от аналогичной функции матери. Она является человеком, ухаживающим за ребенком в первые годы его жизни, дающим ему чувство защищенности, которое является вечно неутоленным желанием у человека, привязанного к матери. Жизнь маленького ребенка зависит от матери. Она может дать ему жизнь и снова отнять. Фигура матери является одновременно подательницей и разрушительницей жизни. Она и та, кого любит, и та, кого боятся. Сравните, например, двойную роль индийской богини Кали в мифологии и символизирование матери в образах тигра, льва, ведьмы или колдуньи, пожирающие детей в снах. Напротив, у отца совсем другая функция. Он представляет закон и порядок, социальные правила и обязанности, установленные человеком, и он является тем, кто наказывает или вознаграждает. Его любовь подчинена условиям, и ее можно заслужить, если делать то, что он требует. По этой причине человек с привязанностью к отцу может скорее надеяться заслужить любовь отца. Надо лишь делать то, что тот требует. Но эйфорическое чувство абсолютной, безусловной любви и безопасности, и безусловной защиты только изредка переживается человеком с привязанностью к отцу. Я хотел бы лишь кратко указать на различия в структуре культур и религий, в центре которых находится либо мать, либо отец. Католические страны на юге Европы и в Латинской Америке и протестантские страны на севере Европы и в Северной Америке служат этому хорошим подтверждением. Психологическими различиями занимался Макс Вебер в своей протестантской этике. Сам я останавливался на этом в книге «Бегство от свободы». И у таких ориентированных на отца личностей мы лишь изредка наблюдаем ту глубокую регрессию, которую мы теперь намереваемся описать в связи с привязанностью к матери. Уровень наиболее глубокой связи с матерью — это инцестуальный симбиоз. Что означает в данном случае симбиоз? Существуют симбиозы различной степени, но их объединяет одно — личность, симбиотически связанная с другой личностью, становится неотъемлемой составной частью своего хозяина, с которым она связана. Она не может без него жить. И когда эта связь находится под угрозой, она впадает в состояние сильнейшего страха и ужаса. У пациентов, склонных к шизофрении, такое отделение может привести к неожиданному шизофреническому сбою. Когда я говорю, что данная личность не может быть без другой личности, я вовсе не имею в виду, что она обязательно физически должна быть вместе со своим хозяином. Она может видеться с ним или с ней лишь изредка, или хозяин может вообще уже умереть. В этом случае симбиоз принимает форму явления, которое институционализировано в известных культурах как культ предков. Эта привязанность по своей природе является связью посредством чувства и фантазии. Для человека, симбиотически связанного с другим, бывает очень трудно или вообще невозможно провести ясную разграничительную линию между собой и своим хозяином. У него присутствует чувство, что он един с другим, является его частью, смешан с ним. Чем экстремальнее симбиоз, тем становится труднее провести ясную разграничительную линию между двумя личностями. По этой причине было бы заблуждением в тяжелых случаях говорить о зависимости симбиотически связанной личности от хозяина. Зависимость предполагает ясное различение между двумя личностями. Одна зависит от другой. В случае же симбиотического влечения, симбиотически связанная личность может чувствовать иногда превосходство, иногда слабость, иногда равенство со своим хозяином, но они всегда неотделимы друг от друга. Это симбиотическое единство лучше всего сравнить с единством матери и ее плода. Плод и мать — двое. И все же едины. Нередко случается, что оба участника симбиотически связаны друг с другом обоюдно. В этом случае речь идет о folie à deux, которая не осознается обоими, поскольку они оба ощущают ее как реальность. В крайне регрессивных формах симбиоза действительно возникает неосознанное желание вернуться в лоно матери. Часто это желание выражается в символической форме, в желании или страхе утонуть в океане или в боязни быть поглощенным землей. Речь идет о стремлении полностью потерять свою индивидуальность и снова стать единым с природой. Отсюда следует, что это глубокое регрессивное стремление находится в конфликте с желанием жить. Быть в материнском лоне означает устраняться от жизни. Я хочу этим сказать, что связь с матерью, а именно как тоска по ее любви, так и страх перед деструктивностью является более сильной и элементарной, чем эдипальная связь Фрейда, которая, как он предполагал, восходит к сексуальным желаниям. Однако есть проблема, которая основана на несоответствии между нашим осознанным восприятием и неосознанной реальностью. Если кто-то вспоминает о своих сексуальных желаниях в отношении матери или фантазирует на эту тему, он наталкивается на сопротивление. Поскольку этому человеку известен предмет сексуальной страсти, для него он является лишь объектом, который не хочет воспринимать его сознание. Совершенно иначе обстоит дело с симбиотическим влечением, о котором здесь идет речь, желанием быть любимым, как ребенок, совершенно отказаться от своей независимости, снова стать младенцем, или даже вернуться в материнское лоно. Все эти желания ни в коем случае не покрываются такими понятиями, как любовь, зависимость или даже сексуальное влечение. Все эти слова слишком бледные по сравнению с силой переживания, которая стоит за этим. То же самое относится к страху перед матерью. Все мы знаем, что означает бояться кого-либо. Нас могут бронить, унижать и наказывать. У нас у всех есть подобный опыт, и все мы в большей или меньшей степени проявляли при этом мужество. Но знаем ли мы, каково нам придется, если нас затолкают в клетку со львом, или если мы будем брошены в яму, наполненную змеями? Сможем ли мы выразить ужас, который охватит нас, когда мы окажемся обреченными на трусливую беспомощность? Но страх перед матерью представляет собой опыт как раз такого рода. Имеющимися в нашем распоряжении словами едва ли можно выразить бессознательные переживания, и поэтому люди говорят о своей зависимости или о своем страхе, не имея правильного представления, о чем они говорят. Языком, адекватно выражающим подлинные переживания, был бы язык снов или символов мифологии и религии. Если мне снится, что я тону в океане, причем я испытываю смешанные чувства страха и наслаждения, или если мне снится, что я пытаюсь убежать от льва, который хочет меня проглотить, тогда сны действительно снятся мне на языке, который соответствует моему реальному переживанию. Наш повседневный язык, конечно, соответствует приобретенному жизненному опыту. Если же мы хотим проникнуть вглубь нашего подлинного состояния, мы, по возможности, должны забыть наш обычный язык и думать на забытом языке символов. Патология инцестуального влечения, очевидно, зависит от соответствующего уровня регрессии. При доброкачественной форме инцестуального влечения едва ли можно говорить о патологии, кроме, возможно, о намного преувеличенной зависимости от женщин и страхе перед ними. Чем глубже уровень регрессии, тем интенсивнее как зависимость, так и страх. На совершенно архаическом уровне они достигают степени, которая угрожает душевному здоровью. Существуют и другие патологические элементы, которые также зависят от глубины регрессии. Инцестуальное ориентирование, так же как нарциссизм, находится в конфликте с разумом и объективностью. Если мне не удается перерезать пуповину, если я стою на том, чтобы и дальше молиться идолу безопасности и защиты, то идол становится неприкосновенным. Если мать никогда не может быть не права, как в этом случае я могу объективно судить о другом человеке, если он находится в противоречии с матерью или отвергается ею? Это нарушение здравого суждения меньше бросается в глаза, если объектом связи является не мать, а семья, народ или собственная раса. Поскольку эта привязанность рассматривается как добродетель, то сильно выраженная связь, обусловленная национальной или религиозной принадлежностью, легко приводит к предвзятому и искаженному мнению, которое считают справедливым, поскольку оно разделяется всеми людьми, причастными к этой связи. Важным патологическим признаком инцестуального влечения, наряду с нарушением здравомыслия, является неспособность видеть в другом человеческом существе полноценного человека. Людьми считаются лишь те, кто имеет кровное родство или происходит из той же земли. Чужак — это варвар. Следствием является то, что я и сам для себя являюсь чужаком, поскольку я могу переживать человечество только в изуродованной форме, которая представлена группой с общей кровью. Инцестуальное влечение нарушает или разрушает, в зависимости от степени регрессии, способность любить. Еще один патологический симптом инцестуального влечения – конфликт с независимостью и целостностью. Человек, привязанный к матери и племени, не обладает свободой быть самим собой, иметь личные убеждения и соблюдать собственные обязательства. Он не может открыть себя миру и не может полностью принять его в себя. Он постоянно находится в тюрьме своей российско-национально-религиозной материнской связи. Только в той мере, в какой человек освободится от всевозможных инцестуальных связей, он полностью родится и сможет беспрепятственно двигаться вперед и стать самим собой. Инцестуальное влечение обычно не распознается как таковое, или оно находит такое рациональное обоснование, что кажется разумным. Некто, крепко связанный со своей матерью, может интерпретировать свою инцестуальную связь различным образом. «Это моя обязанность служить ей», или «Она так много для меня сделала, что я обязан ей своей жизнью», или «Она так много страдала», или «Она так достойна почитания». Если предметом влечения является не собственная мать, а нация, то будут иметь место те же самые рациональные объяснения. Они вращаются вокруг представления, что человек всем обязан своему народу, или что этот народ является чем-то совершенно особенным и прекрасным.